Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте. В этой студии Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
И эту часть нашей программы, этот час вместе с нами проведет Елена Цыплакова, советско-российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Елена Цыплакова родилась в Ленинграде. Еще будучи школьницей, начала сниматься в кино. Окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского, а также актерский и режиссерский факультеты в ГИКа. Работала в Малом театре. В кино сыграла более 30 ролей. Как режиссер сняла более 10 фильмов. Народная артистка России. Замужем.
Елена Октябрьевна.
Можно просто Елена.
Договорились. Ваша карьера началась актерская с вереницы удивительно ярких ролей, с целой вереницы. «Не болит голова у дятла», «Три мушкетера», «Дам жениться на Еве», «Мы из джаза». Была целая плеяда таких вот образов, которых мы все, конечно, которые мы все, конечно, прекрасно помним. И потом как будто вдруг возникает, ну, пауза. Или вот актриса Елена Цыплакова как будто исчезает с экранов. И ходили самые разные домыслы, вплоть до того, что актриса ушла в монастырь. Что же на самом деле было? С чем связана была вот эта перемена в жизни? Что это была за перемена?
Ну, на самом деле, наверное, трудно судить только по тем ролям, которые были в кино, потому что я работала 6 лет в Малом академическом театре и довольно много там играла. Я второй раз пошла учиться во ВГИК, уже на режиссерский факультет, и поэтому занималась, и уже вот с 89-го года я начала заниматься режиссурой в кино. Вот, поэтому я все время работала, но не всегда была на экране.
То есть это не была какая-то жизненная перемена, просто смена, ну, и смена этапа.
Я думаю, что, наверное, любая актриса, которая начинает с детства сниматься, с таких юношеских лет, то наступают периоды, когда есть необходимость в тебе, да, когда ты играешь какие-то роли. Вот я сейчас, у меня был большой перерыв, у меня сейчас новый период, я начинаю играть мам и бабушек, потому что уже возраст такой. Поэтому это нормально, когда такие бывают какие-то перерывы. Но для меня это было непростое. Это был как раз такой период очень серьезного и духовного осмысления своей жизни, и того, что я делаю, и выбор определенный того, что я себе могу позволить играть, в чем сниматься, потому что стало меняться кино наше. Начали предлагать роли, которые мне становились просто неинтересны как человеку, потому что я понимаю, что все равно, что бы я ни делала, это тоже определенный плод и перед Богом, и перед людьми, то, что я делаю. Пришло серьезное осмысление своей собственной жизни.
А вы же в тот момент вот именно так рассуждали в этих категориях, вот что я делаю перед Богом вот в те годы?
Ну, наверное, в самые ранние не совсем, хотя я вам хочу сказать, мне, конечно, очень повезло, потому что мое духовное воспитание началось с 4 лет, потому что у меня была бабуля, которая с 4 лет начала мне читать Евангелие. Я помню, как я была потрясена тем, что она мне рассказывала, читала.
Еще в детстве.
В детстве,
были
да.
Были потрясены.
Я была потрясена тем, что Иисус и святые ходили по водам. Я пыталась это делать в деревне, когда к деду приезжала в Новгородскую область.
И как?
Ничего не получалось, я жутко расстраивалась, меня... Когда мама это успевала заметить, меня за шкирятник из воды вытаскивала, потому что...
А речка глубокая, наверное.
Вы знаете, в деревне не было глубоко, а вот мы снимали дачу под Питером в Пудости, там у берега глубоко, но очень чистая вода. И вот я помню, я решила походить, ничего у меня не получилось, сижу под водой, вижу, как водоросли вокруг красивые, и такая рука сверху мамина на меня, за шкирятник оттуда, говорит, мне соседка сказала, твоя там в речку опять сунулась.
А вы сидите над ней и переживаете, что
да,
ничего не вышло.
Причем нет, я так очень, я гневалась, что у меня не получается.
Это такое детское очарование вот чудесами, да, всем чудесным. А что еще поражало ребенка в 4 года в Евангелии?
Мне трудно сейчас что-то сказать, конечно, потому что... Но меня бабуля водила в храм, где меня крестили. Это в Санкт-Петербурге, тогда еще был Ленинград.
Город-герой, да.
Да, Спасо-Преображенский собор. Вот, и я помню, что у меня была такая история какая-то. Я в первый раз услышала вот для себя такую очень важную какую-то вещь. У нас были дворовые войны, и у нас в основном все были взрослые ребята во дворе жили, а мне было тоже там где-то лет 5, уже 6-й год, и я вдруг стою там за сараем, прячусь от соседей. И вдруг такой голос я слышу, я до сих пор это помню очень хорошо, когда было сказано: страх – чувство ложное. В моем детском уме как бы это было, ну как, что это такое? У меня такое было удивление, думаю, что это за фраза вдруг я слышу какую-то. И мне стали объяснять, что ситуация, которой ты боишься, когда она происходит, ты не боишься, ты действуешь. То есть это ложное ощущение. И вот я это очень хорошо запомнила. Я тогда не понимала, что такое можно услышать, увидеть, потому что я очень испугалась, когда смотрела фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». Я помню это. У нас был такой маленький еще телевизор «Заря». Я увидела... как черт выскочил из телевизора. Я под стол спряталась. То есть у меня такой был страх в тот момент. Ну, это такие вот самые детские какие-то воспоминания. Но на самом деле я хочу сказать, что, конечно, вот сейчас во взрослом состоянии, когда мне иногда снится наш двор, там, где я выросла, я почему-то бываю только в квартире у бабушки. У нас соседние квартиры были. Я не бываю, никогда не во снах не всплывала квартира, где мы жили. А вот бабулина, и у меня до сих пор стоят ее иконы.
Где читали Евангелие.
А?
Где читали Евангелие.
У меня бабулины иконочки Богородицы Иисуса Христа тоже у меня дома сейчас в Москве уже. И у меня сохранилось Евангелие, которое она мне читала. Маленькое такое, очень хорошее.
А давайте вернемся к изначальному вопросу. Мне кажется, что то время, о котором говорил Костя, начало 90-х, вообще 90-е, это были не лучшие годы для кинематографа. Вообще кинопроизводство в нашей стране же либо остановилось, либо первую половину 90-х снималось, ну, что-то такое совсем странное, ну, за редким исключением.
Но я сняла в 92-м году «На тебя уповаю» картину, и ну, она да. не была в прокате. Потому что прокатчики посмотрели, сказали, зачем нам такое грустное кино. А у меня девочка, ну, короткая история, рожает ребенка на вокзале, пытается покончить с собой. В результате, значит, остается живая после психушки, идет работать в храм. И разговор очень важный со священником. Она говорит: не могу, нигде не могу. Она говорит: иди к тем, кому хуже, чем тебе. Она говорит: куда? Он говорит: иди помогай пожилым. Она говорит: нет, не могу. Она говорит: иди к детям. И она идет работать в детский дом, где малыши 4-5-летние. И вот там такой путь ее как бы духовного такого возрождения этой героини. И эта картина попала в «Британику» как явление в российском кинематографе. Его возили на фестивали. Да. Но 4 года картина просто лежала, она была никому не нужна.
В России лежала на полке.
Да, начались фестивали, угу. И ее показывали только по телевидению. На самом деле.
Ну, хотя бы по телевизору.
Уже потом, да, слава богу.
Потому что я вспоминаю тот этот хрестоматийный пример с фильмом «Кары» «Мастер и Маргарита», который, снятый в 94-м, наверное, году, попал на экраны только в 2008-м.
Ну да, у меня где-то года через 4, через 5 картина вышла.
А это вообще характерно было для кинопроизводства того времени?
Ну, в общем, да. Тогда же вообще покупались только заграничные картины на наш прокат. А эта картина была заведомо малобюджетная. Это снималась при Быковском центре на киностудии 12А. Причем так продюсер понимал, что это все, так сказать, не очень как бы прокатно. Но сделали эту картину. Я очень благодарна за это, потому что я очень люблю этот фильм.
Угу. А вообще для актеров, для режиссеров, ну, для работников самого кинематографа, я понимаю, что театр, он продолжал существовать, я не знаю, может быть, актерам, ну, труппе самой было, стало, естественно, хуже, денег стало меньше, но театр все равно в 90-е продолжал существовать.
Ну да, мы «Целину» играли.
Киноотрасль прямо сразу почувствовала вот этот перелом после 91-го года?
Ну, вы знаете, об этом так много писалось, а я как бы не особенно люблю вот, так сказать, все вот эти, так сказать, искусствоведческие дела. Действительно было проблемно, потому что многие вещи могли просто не запускаться, хотя уже той цензуры не было. Я сняла «Камышовый рай», который раньше невозможно было бы даже запустить на уровне сценария.
Угу. Но тут, видите, даже дело, наверное, не в искусствоведении, не в киноведении. Просто у нас сейчас на протяжении там последних пары лет очень модно возрождать культ 90-х. Со знаком плюс, со знаком минус. Но все это обсуждают, проходят какие-то выставки, все вспоминают. И, видимо, почти 20 лет прошло, и люди как-то пытаются осмыслить этот период.
Я думаю, что и осмыслить, и некая тоска все-таки по каким-то таким все-таки то кино, которое было, оно все-таки было больше режиссерским. Сейчас продюсерское кино, сейчас продюсеры диктуют все от материала иногда до актеров и так далее. Причем те договора, которые сейчас режиссер подписывает, ты отказываешься сразу от всех прав, поэтому тебя, если тебя что-то не устраивает, и ты пытаешься возбухать, что называется, то просто тебя меняют, и все.
А кто такой режиссер теперь на площадке?
Ну, он руководит процессом, но всем остальным рулят продюсеры с их уровнем сознания.
Вот мы начали говорить о режиссерах. Вас же учили, ну, просто выдающиеся представители этой профессии. Лев Кулиджанов,
Лиознова,
Алов и Наумов.
Да.
Я предполагаю, что это должны были быть не просто профессионалы, но еще и люди с очень глубоким внутренним миром, личности.
Да.
Что, чтобы снять такое, как сняла, допустим, ну, самое известное, Лиознова, да, 17 мгновений весны, ну, это нужно быть не просто мастером-ремесленником, нужно что-то иметь такое за душой, чтобы так поделиться со зрителем, чтобы все потом много лет этому переживали. Чему эти люди научили вас не только в плане профессиональном, а в человеческом? Стали ли они для вас вот учителями с большой буквы?
Вы говорите о том, какое они кино снимали. Они действительно снимали великое кино, многие. И Кулиджанов, и Лиознова. Просто потрясающие люди. На самом деле, это удивительные. И, конечно, на всем творчестве их видна их личность. Наши философы не случайно говорят об уровнях сознания. Да? Есть плотский, душевный и духовный уровень. И я своим студентам, я много преподавала, я всегда тоже говорила, вы должны понимать и режиссерам, и актерам, какого уровня сознания человека вы или играете, или вы ставите про это. Потому что, как сказать, бытие определяет сознание человека, выбор, который человек делает по своей жизни, как поступать. Так вот, от этого очень много зависит. Это были все-таки духовные люди, высокообразованные. И тот уровень того, как мы разговаривали, просто вообще как разбирали материал, он был удивительный. Мне очень повезло в этом смысле.
А была ли, какая-то история, может быть, какая-то фраза, которую вот вы, однажды от них услышав, принесли с собой всю жизнь, которая на вас повлияла? Какой-то разговор, может быть, вы вспомните?
Ну, вы знаете, наверное, такую одну какую-то фразу, наверное, не смогу сказать. Ну, потому что я считаю, что, в принципе, в опыт человека входит не только общение с педагогами, а вообще все, что человек видит, как он ко всему относится, потому что общение-то огромное. У меня 42 года в кино, и огромное количество и режиссеров, и актеров. Общение такое, которое очень много чего дает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Цыплакова, народная артистка России, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А продолжая тему учителей, кого бы вы могли назвать, может быть, не из режиссеров, не из известных, а просто из тех людей, с которыми вы по жизни встречались, учителем с большой буквы? Кто на вас повлиял в духовном и мировоззренческом плане?
Вы знаете, вот был такой педагог на курсе и у Кулиджанова, с Лиознова, и у Наумовых, с Аловым, Георгий Ильич Склянский. Он был вторым педагогом. Это был удивительный человек, который работал и с Бондарчуковым, и с Герасимовым. Он был такой тихий, незаметный, который был с крестом на груди, всегда под рубашкой. И он был очень тонкий и глубокий человек. Вот с ним мы общались, может быть, даже больше, чем со всеми педагогами, потому что очень многие занятия он проводил, и мы всегда у него бывали дома. То есть все, что мы делали, мы с ним обсуждали, разговаривали. Это был такой очень важный момент. И вы знаете, мой отец, он был удивительный человек, такой философ. Он пришел в 20 лет с войны инвалидом, простреленные ноги, грудь и все ему. Он работал дома, он художник-график промышленный. Но в моменты, когда ему хотелось поговорить, когда он сидел и пил крепкий чай на кухне, ему нужны были уши. А сознание, бытие – это такие вот его речи были. Вот сначала был мой старший брат, потом я. Многие вещи трудно повторить, то, что он говорил, но оно все равно оставалось в сознании. Он был удивительным человеком. Он оставил несколько писем удивительных, которые для меня такие фразы какие-то там удивительные. Он там, например, пишет, что «не отпусти радости труда, чтобы не обрести бремя существования». Такие,
да,
у него послания
это
поколению.
Требует осмысления.
Вы говорите про Георгия Игоревича Склянского,
да,
что он ходил с крестом под рубашкой, а я смотрю, ему уже было лет совсем немного, едва за 30.
Да, он был верующим человеком, и это тоже, конечно, влияло на наше тоже сознание студентов.
Так я вот это к чему спрашиваю? Вы говорите про своих педагогов, про Алова, Наумова, про Лёзного, про Кулиджанова. Это все режиссеры периода оттепели, как мы сейчас говорим, может быть, даже чуть более позднего периода. А что их формировало, как вам кажется? Вы говорите, что это личности. Но ведь эти личности были сформированы в очень страшное время. Это дети военного, послевоенного периода.
Да, да.
А что еще на них так повлияло, что дало им жизнь? Тут же, на самом деле, очень много людей можно назвать. Тарковского, и Данелли, и огромное-огромное количество режиссеров. Но ведь это же вот откуда? Это дети своего времени, советские дети.
Но мне трудно за них отвечать. Вы такой вопрос задаете, честно говоря.
Но вы с ними общались, наверное, у вас есть какие-то соображения на этот счет?
Вы знаете, я, наверное, все-таки про духовную жизнь этих людей не решусь так говорить, потому что вы задаете такие, в общем, вопросы, которые требуют определенных каких-то, я не знаю, знаний про духовную жизнь. Я смотрела их фильмы, мы общались, мы разбирали те отрывки, которые ставили, но я за них ответить не смогу. Если можно, вы спрашиваете.
А вот я как раз когда про
меня,
вас спрошу.
Да,
вот
я...
Вы сказали про педагога, который на вас сильно повлиял, который ходил с крестом.
Я работала с Динарой Асановой, вообще с интересными людьми, поэтому...
С крестом на груди. Едва ли, если я ошибаюсь, поправьте меня, в то время можно было безопасно говорить о вере, вот так на кухне обсуждать это.
Он не говорил много в институте, мы разговаривали, скорее всего, об этом дома.
А
у вас, когда, вы говорите, бабушка читала Евангелие, а когда это уже начало формироваться в
осознанное? 36 я серьезно пришла.
36, да?
Причем мне было сказано об этом 18 лет. Я приехала в Армению на пробы, и меня повезли в храм Репсиме. Я была так как-то... Ну, я не знаю, мне просто очень понравился храм, потому что к нему идешь и такая, нету ничего вокруг, кроме неба. Такой неотделанный туф. Я зашла, не было много золота, ничего. Одна огромная икона Богородицы, такая строгая. И у меня там произошло такое, я не знаю, как можно назвать, возмущение духа там, или еще что-то. Такое состояние было удивительное. Я стояла, у меня потом, а я где-то 16 лет шло такое серьезное осмысление, потому что отец, его разговоры о смысле жизни, о том, всем, когда человек приходит в какой-то совершенный возраст. И у меня такой был вопрос, когда же, вот, ну, когда человек становится как бы так уже взрослым по сознанию. И вот мне было сказано, что, совершенная жизнь начнется в 36-37 лет. Я так удивилась, мне было 18.
Это кто вам сказал?
Ну, у меня такой вот... Знаете,
было такое ощущение.
Ну, знаете, как сказано в Евангелии, это я сейчас понимаю, тогда я это не очень понимала. А в Евангелии сказано, что и слышишь голос, и не знаешь, откуда пришел, и не знаешь, куда ушел, так бывает со всяким рожденным от духа. И действительно, в 36, через болячки, через какие-то, ну, так сказать, накопление какого-то опыта жизненного общения с людьми, я действительно серьезно пришла. У меня было такое лет 8, наверное, такого серьезнейшего покаяния, рассмотра, то есть я всю свою жизнь просто вот, ну, перетряхивала все свое поведение и так далее, просто... Мне было это очень важно тогда. И тогда был момент, когда я действительно от очень многого отказывалась, потому что у меня даже был момент, когда мне внутренне нужно было отказаться вообще от профессии. Видимо, для того, чтобы освободиться от страхов что-то потерять, потому что ведь очень многие актеры, они верующие, но при этом они боятся об этом говорить открыто, потому что они боятся, что как бы, ну, это неформатное поведение для наших продюсеров и так далее.
Почему? Мне кажется, что действительно количество верующих актеров.
Но сейчас стало легче, а раньше ведь очень многие люди боялись об этом говорить. Когда я начала говорить об этом открыто, первое время все показывали на висок и крутили пальцем, что со мной что-то не в порядке. Очень многие.
А сейчас читаешь интервью, выясняется, что все верили еще с глубоких там 60-х,
70-х. Но, видимо, стеснялись, боялись как-то, что...
И это... крутили пальцем у виска.
Да, ну, в общем, разные были реакции. Но дело не в этом. Дело в том, что просто я прошла через внутренний какой-то отказ от этого и вернулась. У меня одна моя подруга верующая, она говорит, интересно, говорит, ты снималась, тебе Господь давал работу, тебя прославили, говорит, тебе люди верят, тебе, говорит, как-то доверяют, хорошо относятся. Говорит, ты сейчас, говорит, пришла к главному в жизни, в кусты, что ли? И мне нужно было, и я начала постепенно вот выступать, кстати, с картиной «На тебя уповаю», и начала говорить о заповедях, начала говорить о Боге. Потом был очень интересный для меня опыт. Я сняла первый свой сериал «Семейные тайны», 24 серии, где я пыталась, вот для меня это был опыт колоссальный, духовный, я пыталась с актерами разбирать все сцены, все ситуации, которые происходят между ребятами, между персонажами, с позиции заповедей. То есть, чтобы закладывать как бы правильную информацию. Солгал, солгал, струсил, струсил. Не оправдывать грех, который совершает. Потому что там страшная история семьи, которые такое из-за денег творят друг с другом. Такой король лир современный.
И а мне... вас слышали?
Да.
Вас понимали?
Ну, в разной степени, но слышали, а куда было деваться, только я говорила.
Нет, я имею в виду, что вот, чтобы так, наверное, сцену разобрать и так сыграть, нужно обладать каким-то опытом мировоззренческим, внутренним.
У меня очень хорошая библиотека древних христиан, честно скажу. Я очень много читала для себя, мне это было очень важно, помимо того, что Евангелие, потом уже, так сказать, Ветхий Завет. Но у меня очень много как бы древних христиан, очень интересные книги, библиотека, которая для меня такая, я все делала с маркером и себе там подчеркивала важные для себя мысли, перечитывала, думала. Вы знаете, в одной из проповедей я прочитала такую удивительную фразу, где было сказано, что, читая Писание, люди должны помнить, что оно дается не для чтения, а для откровения. И вот очень многие вещи какие-то открывались потом, потому что когда размышляешь, когда молишься и просишь понять, то очень многие вещи начинают открываться. Это такой удивительный совершенно путь. Вот, и, естественно, я говорила на том уровне, на котором я могла это понять и чувствовать, потому что... Но было интересно, потому что, вот, например, Егор Бероев после работы... Мы заканчивали снимать, и он подошел ко мне и сказал: «Лена, я хочу креститься». Говорит, я хочу, чтобы вы были крестной. Несколько человек в группе бросили курить.
Ну, а сейчас Егор к нам приходит уже очень сознательный верующий человек.
Ну, вот видите как, есть же плод какой-то, кино иногда хорошее что-то делает. А у меня, знаете, была очень интересная история с «Семейными тайнами». Когда они прошли, я однажды пришла на одно мероприятие, ко мне подошла очень известная адвокат, она сказала: «Лена, у меня такая история с вами связана». Говорю: «Какая? Мы не знакомы». Она говорит: «У меня, говорит, 3 дня шли люди и забирали иски о разделе имущества». И говорит: «Без скандалов, без всего, не требуя денег назад, ничего». Говорит: «Я так испугалась, я думала, меня ославили, со мной не хотят разговаривать, там что-то где-то, какая-то статья вышла». Говорит: «Я не выдержала 10-го человека, спросила, почему забирают иск». И сказали: «Вы знаете, мы посмотрели сериал «Семейные тайны», подумали, чем мы делимся? Ну, если они хотят, чтобы это им принадлежало, пусть принадлежит».
Потрясающе.
Она говорит: «А почему?» Говорит: «Ну, вам деньги никто не вернет». Она говорит: «А что такое деньги? Мы к Богу идем». Я была потрясена, потому что я, когда начинала работать над сериалом, я молилась и просила. Я говорю: «Господи, я понимаю, что я могу не изменить сознание людей вот этой картиной, хотя я считаю, что кино – это посредованный жизненный опыт для людей». Почему так важно как бы понимать, что мы снимаем и какую энергию мы туда закладываем, какие мысли, как мы относимся сами к этому. Вот. Я говорила: «Пусть посмотрят, ну хотя бы даже в церковь, если они пойдут, но подумают: Боже, я такое творил, прости, не буду больше этого делать». И вот одна адвокат мне сказала, что у нее 10 человек забрали иск после просмотра. Это, конечно, было удивительно, такое утешение у меня свыше, что, в общем, все правильно, слава Богу, идем куда-то там, не очень портим.
Вы сказали,
задуманное.
Что у вас был период покаяния. Я не прошу, безусловно, раскрывать никакие тайны личные. Хочу спросить вот о чем. А как вам кажется, в принципе, приход к вере часто требует от человека в себе что-то менять?
Конечно.
Что тяжелее всего в себе менять?
Я думаю, что самая большая проблема – это всегда самость. Я человек горячий, и... У меня, конечно, у меня были какие-то... То есть, ну, так я достаточно определенно всегда мыслю и в актерской профессии, в режиссуре. И поэтому вот соразмерять себя с мировоззрением, свое мировоззрение менять, вот, наверное, это самое сложное, потому что, как в Библии написано, Господь сказал: «Напишу на сердцах законы мои, вложу в мысли их и буду ходить в них». Вот, наверное, это самый великий смысл жизни человека для того, чтобы Господь вошел в тебя и через тебя. То есть ведь все, тот дар творчества, который дается, это не обязательно только кино, искусство, это все, что, все, чем человек занимается. Мне однажды во время молитвы потрясающие слова пришли, что покайтесь, очистите сердца, и не мешайте мне творить через вас и преобразовывать этот мир. Я была, я когда выступаю, я всегда говорю об этом, потому что, в общем, наверное, это главный смысл рождения человека, чтобы мы преобразовывали этот мир и сделали его лучше. Но это возможно только тогда, когда у человека внутри действительно вот закон Божий, когда он и в мыслях, и в словах, то есть когда ты себя с этим соразмеряешь, все свои поступки. Вот это, наверное, очень важно, потому что только таким образом, наверное, можно что-то сделать. Потому что я раньше думала, боже мой, что-то хорошее происходит. А, прочитала у Климента Александрийского в «Строматах» потрясающая вещь по поводу «Не укради заповеди». Он говорит, что любой художник, который считает, что он сотворил, он сделал, он крадет славу Божию и будет наказан. Боже, а как же быть тогда, когда тебя там кто-то похвалил там, или еще что-то? И у меня вдруг мысль такая пошла, что я раньше неосознанно говорила «слава Богу». А сейчас, как бы я говорю всегда осознанно, я говорю «слава Богу», и там и радуюсь, что, может быть, не очень попортила замысел какой-то, который нам дается там для того, чтобы мы это сделали.
Ну, вы же помните, что официально человек, в отличие от других существ, сотворенных Богом, имеет возможность творить.
Да.
Поэтому человек творец тоже.
Да, да, это величайший дар.
Нельзя сравнивать с Богом. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что нет ничего плохого, тут главное не возгордиться.
Я вот про это же говорю, что на самом деле вся слава Богу, а, так сказать, мы делаем, если это счастье, когда есть возможность что-то делать, такие вещи. Вот для меня огромным счастьем была постановка «Матери Иисуса» в Ногинском театре. Вы себе не представляете, я ездила через день, хоть на маленьком облачке, но радуга была.
Это пьеса Володина.
Да, Александра Володина. Ну, это был сценарий, конечно, для фильма.
Мы, конечно, хотели об этом поговорить. Раз вы это упоминаете, давайте тогда продолжим. Как, в принципе, пришла идея? Из чего выросла идея обратиться именно к этому материалу, наверное, непростому?
Он очень непростой, да. Вы знаете, дело в том, что... Ну, тут, наверное, тогда нужно чуть издалека начать. У меня был период, когда я слегла. Я уработалась до такого состояния, что у меня была первая группа, и я лежала месяца 4, вообще не могла сама повернуться. В Евангелии такой вот есть, там, расслабленный, да? Вот я была расслабленная. Угу. Ничего врачи не могли понять, что и как. Меня так списали, я пришла на своих ногах в больницу, а выехала на коляске. И когда я лежала, я молилась, я говорю, Господи, неужели вот 50 лет, я столько уже знаю, такой опыт какой-то колоссальный, профессиональный, человеческий, духовный. Я говорю, вот так вот тупо сдохнуть. Я говорю, я хочу еще, так сказать, служить. То есть, ну, насколько это возможно, я пытаюсь любую свою работу, вот внутренне для себя, считать как некое служение, которое я могу как бы сделать в благодарность Богу за то, что вообще у меня было, есть, возможно, будет и так далее. И я встала, меня вымолили. Меня вымолили, потому что... причем вымолили очень интересно. У нас поселился наш друг, такой молитвенник из Брянской области. Муж молился, я молилась. И приходил еще врач-мусульманин, который тоже там... и тоже молился в другой комнате, уходил и тоже молился. Я встала. Там сначала ходунки, там шаг, 3, 5, 10, коляска и все. А когда я еще была на коляске, меня пригласили в Серпухов на фестиваль. И сказали, Лен, мы очень хотим, чтобы вы приехали там у нас как VIP-гость там и так далее. Я говорю, а вас не смутит, что я на коляске? Такая пауза. Она говорит, а вас? Я говорю, меня не смутит, многие люди так живут. Я говорю, я не знаю, встану я когда-нибудь или нет, это для меня еще пока не открыто. Вот. Он говорит, хорошо, приезжайте. Меня, значит, муж привез туда, они меня закатили на сцену, мне, оказывается, вручили там Владимира Храброго, такую гжелевскую статуэтку, очень красивую, их святого, который их охраняет, их город. Вот. Я там познакомилась с Юрием Пиденко, он тогда был замминистра культуры области. И мы что-то разговаривали, замечательно, очень хорошо познакомились. Проходит время, я же встала, я ходила с палочкой. И вдруг он мне звонит и говорит, Лена, говорит, меня назначили директором театра Ногинского, поставь у нас что-нибудь.
На секунду прервемся и вернемся к этой теме. У нас в гостях, напомню, народная артистка России Елена Цыплакова, в студии Алексей Пичугин и Константин Мацан. Снова в этой студии увидимся, услышимся через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».